Кир Булычев. Старый год. Почти закон. Под Новый год в Москве оттепель. Две недели природа засыпает город снегом, машет простынями метелей, украшает окна и витрины белыми узорами, и вот за несколько часов все это великолепие размокает. С неба сыплется мокрая крупа, сугробы съеживаются и темнеют, из подворотен выползают лужи, насморк и кашель набрасываются на жителей столицы. Но новогоднему настроению эти неприятности почти не мешают. Ведь люди — мастера обманывать себя надеждами и уверены, что наступивший год в два счета покончит с бедами, болезнями и разочарованиями. Утром проснулся, и все уже улажено. Даже умирать в новом году никто не собирается. Способность человека к самообману просто фантастическая. Казалось бы, за миллион лет эволюции пора повзрослеть, набраться печального опыта и понять, каждый последующий год хуже предыдущего. И самое лучшее, если бы можно было остаться в прошлом году и никуда не спешить. Примерно так размышлял Егор Чихонин, поджидая автобус в Ясеневе и наблюдая, как скользит, торопится к остановке толстячок в дубленке, волоча сетку, полную апельсинов, а под мышкой у него бумажный пакет, из которого торчит хвост горбуши. Рассуждения о человеческой наивности не были данью минутному капризу. Если кто в Москве и имел право осуждать предновогоднюю суету, этим человеком был Егор Чихонин, 16 лет, ученик 9 класса. Подошел автобус. Он казался набитым, потому что женщины предпочитали стоять в проходе, оберегая праздничные платья. Некоторые мужчины стояли за компанию, а сиденья оставались свободными. Толстячок уселся перед Егором. Сетку водрузил на мокрые колени, а горбушу держал на весу. Хвост к потолку. В автобусе пахло духами. Озабоченно смеялись женщины. Кто-то ахнул.
«Неужели забыли? Что они еще забыли?»
Егор глядел в мокрую тьму за окном и заново переживал разговор с Жорой. Причем теперь-то находил нужные ядовитые слова и неотразимые аргументы. Но что за радость махать шашкой вслед ускакавшему врагу? Целый час Егор прождал Жору на площадке шестого этажа. Уже давно стемнело. В подъезде хлопали двери, отовсюду к Егору сползались вкусные запахи. А ведь Егор с утра ничего не ел. Полдня добывал адрес этого Жоры, потом разыскивал его дом среди одинаковых корпусов и мысленно репетировал будущий разговор. Он думал, что скажет Жоре и что ответит ему Жора, как Жора будет лгать и изворачиваться, и как он прижмет Жору в угол, и тот, отчаянно сопротивляясь, будет вынужден отдать магнитофон. Жоры все не было. И жуткий терзающий голод постепенно овладевал Егором, лишая его способности трезво думать. Может быть, именно голод отнял у его аргументов силу и убедительность? Потому что, когда Жора наконец явился, выплыл из лифта, распахнул кожаное, чуть ли не до земли, черное пальто, достал из кармана джинсов ключ, увидел вскочившего с подоконника Егора, сразу узнал, помахал игриво могучей лапой, пригласил заходить, спросил вежливо, давно ли Егор ждет, и тут Егор начисто забыл, как намеревался говорить с Жорой. Они стояли посреди большой, почти пустой комнаты. В углу тахта, рок-звезды из журналов, прикрепленные к обоям, проигрыватель с разнесенными по углам колонками, куча кассет на журнальном столике и рядом пустая бутылка из-под джина «Бифитер». Они стояли посреди комнаты, и Жора скучал, потому что заранее знал, чем закончится их беседа, а Егор никак не мог пробиться сквозь это одеяло скуки и тоже догадывался, что разговор кончится его поражением.
«Но ты же брал! Брал же!»
Егор запомнил лишь свои слова, а ответы Жоры начисто вылетели из головы.
«Ведь ты обещал отдать. Забыл, что ли? Так я напомню, я тебе отдал в подчинку отцовский магнитофон, грюндик, двухкассетник, стерео. Смирницкий из 10 А мне твой телефон дал. Ты обещал за 3 дня сделать, позавчера вернуть. Я тебе 2 кассеты Sony за это отдал. Отдал ведь?»
Жоре было скучно. Ведь он никогда не видел магнитофона, не знает Егора, и вообще ему пора уходить, а может быть, наоборот, к нему вот-вот должны приехать гости. Он не скрывал сочувствия к Егору. Он говорил высоким голосом. Такой голос не соответствовал массивному телу тяжелоатлета.
«Ты бы расписку взял»,
— говорил Жора.
«Какой-нибудь документ у нотариуса. Знаешь ведь, какие у нас дикие времена наступили. Разве можно так легкомысленно чужим людям доверять? Да ты у нас Дон Кихот какой-то!»
Слова про Дон Кихота Егор запомнил. Они показались особенно обидными. Он рванулся было к Жоре, чтобы убить его, но тот даже не стал отступать. Сказал, глядя на Егора маленькими мышиными глазками:
«Не рискуй, парень. Мы же с тобой в разных весовых категориях. Меня меньше, чем гранатометом, не достанешь. Да стой же, тебе говорят!»
Он перехватил руку Егора в движении, завернул ему за спину, заставил его сгорбиться в глубоком поклоне.
«Тебя же предупреждали.
Ты что хочешь, Новый год с дулей под глазом встречать? Можем тебе обеспечить».